Всем добрый вечер. Так, сегодня день сложился у меня, что, в общем, не получилось вовремя начать трансляцию. Поэтому прошу прощения. Буду стараться, чтобы в следующий раз так не было, но так сегодня сложилось. И тема наша, которую мы с вами исследуем, называется «Просьба к верующим определиться с Родиной. Интересные детали пророческих событий». Как вы помните, я вам кое-что зачитывал из... Вначале там из пророка Даниила, да, в 2300 вечерах и утро. То есть 2000, так будем говорить, или дней, или суток, да, и святилище очистится. И я вам там приводил примеры, да, что речь там идет не о каком-то здании, не о каком-то здании на земле или на небе, да, что речь идет о людях, которые подразумеваются с вами, как бы являемся, согласно Новому Завету, являемся храмами. Точнее, даже так сказать, не являемся, а должны быть храмами Божьими. А вот являемся или не являемся, это вопрос такой достаточно индивидуальный. Да? Живем по-Божьему, не греха, Бог может обитать вот в этом храме. Кстати, не нужно забывать о том, что Бог свят, и что... Ничто нечистое к Богу туда на небо не попадет. И если Бог свят, то вы сами понимаете, а мы являемся или должны быть храмами Божьими, да, то вы должны понимать, что если наш храм грешный, да, оскверненный грехом, а мы об этом всегда заявляем Богу, что мы ничего не можем. Сам очищай его, сам делай святым, ну а тогда уже, как говорится, и обитай там, да. Поэтому, если мы сами признаем, что мы не можем быть святыми, и мы не делаем ничего для того, чтобы быть святыми, то вы сами понимаете, какой из нас будет храм Бога. И будет ли Бог там обитать. И я вам зачитывал некоторые места Писания, чтобы вы поняли, вот, что касается очищения святилища. Что это не просто здания, которые будут жить в последнее время, которые будут очищать храм свой, свое святилище от греха. Я говорю, будут очищать храм свой как бы сами, да, но вы понимаете, все это делается в тандеме с Богом. Дух Святой учит, Дух Святой подсказывает, а делают, выполняют то, что Бог рекомендует человеку верующему, да, это делают люди сами, это должны мы сами делать. Прилагая, нам, может быть, кому-то странным это не казалось, или, может быть, даже неприятным, но прилагая свои собственные... Я об этом еще буду говорить, чтобы это не было голословно, чтобы вы понимали, об этом написано в Священном Писании. Так вот, вот эти люди будут вот тем святилищем очищенным. Я вам зачитывал по поводу того, что эти люди – это 144 тысячи, это гора Сион. Я вам зачитывал там Нового Завета пророчества, что в последние дни гора Дома Господня, гора Сион, станет во главу горы, потекут к ней народы, да? И что Христос стоит на этой горе Сион, на этой горе Сион, и что ангелов небесных. Это воинство небесное называется, да? Которые воинствуют вместе со Христом, или Христос через... Так вот, продолжая эту тему, я хочу вам следующее место Писания. Это Писание 21 глава, с 1 по 17 текст. Вот сейчас мы с вами будем читать по поводу, ну, будем так говорить, вот этого святилища. Довольно-довольно интересные, как бы, тексты, которые, если мы внимательно следили за темой и сами для себя внимательно следуем Писание, тексты, которые могут нам на многое открыть глаза, чтобы мы посмотрели на эти тексты, может быть, по-другому, не так, как мы привыкли до сих пор. Значит, читаю это место. «И увидел я новое небо и новую прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим». Заметьте, город святой, не просто город Иерусалим, столица, да, святой город Иерусалим, идет как бы о городе, который на небе и который сходит от Бога с неба, ну, как бы уже на землю, да, смотрите. Я, Иоанн, увидел город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я, значит, давайте еще остановимся на одном моменте. Город небесный Иерусалим сравнивается с чем? С невестой. То есть в данном тексте невеста, да, а мы с вами говорили в Библии, в книге Откровения есть жена-блудница, которая была когда-то, так будем говорить, замужем за, там, за Богом, да? Это был народ Божий, была женою. Сначала была невестою, там, помните, да? Потом женою, а потом пустилась во всякие тяжкие, да? То есть стала блудницей. История, эта блудница решила завершить свою историю, я вам уже зачитывал и тексты библейские, и приводил примеры, так что повторяться тоже не буду. Вот здесь в данном случае, заметьте, святой город Иерусалим сравнивается, ну как бы синонимы, да, невестой, заметьте, приготовленный город, невеста, украшенная для мужа своего. Невеста украшается там на день бракосочетания, да, лучше, да. Вот город Иерусалим является как бы невестою. И тоже он украшен. Мы сейчас прочитаем. И услышал я громкий голос неба говорящий. Теперь обратите внимание слова, на которые я хотел бы сделать акцент. Значит, город небесный Иерусалим сравнивается с невестою. И теперь смотрите, какие слова. Все скиния, ну все это как бы, это скиния Бога с человеками. Я задаю вопрос. Вот здесь написано, скиния Бога с человеками. Что? Кто из вас давно верующий, кто недавно, но читал, то в ветхозаветнее время, до тех пор, пока Израиль уже приобрел, как говорится, землю для постоянного места жизни, да, у Израиля с момента выхода Израиля из египетского рабства, да, у Израиля была скиния, то есть как бы храм, только в походном, будем так говорить, виде, да, то есть скиния собиралась, скиния ставилась, носили там столбы, а там, ну, вся, как говорится, весь скелет этой скинии, шкуры цветные, да, дали там украшения, золото, сосуды, да, вот эта скиния, она была, я говорю, была, будем так говорить, притечь, можно так сказать, Иерусалимского храма, уже стационарного. То есть, хоть скиния переносная, храм, который уже в Иерусалиме стоял, да? Это один тот же объект, только тот переносной, да? А этот стационарный. И заметьте, как скиния была, будем говорить, как бы Израиля и среди Израиля. Так уже, когда народ поселился, храм был домом Божьим для Израиля и тоже посреди Израиля. Так смотрите. Все скиния Бога с человеками. Что подразумевается под этими словами? Заметьте. Скиния Бога с человеками. Я по-другому скажу. Здание, дом. Ну, скажу еще и так, по-нашему. Общежитие. Где вместе Бог и человек будет, ну, человек, я говорю, как бы один, да, где Бог и человек веки будут вместе обитать. Обратите внимание, я вам говорил, что очищением, 2300 вечер и утро, и святилище очистится, да? Сейчас смотрите, небесный Иерусалим является невестой, теперь смотрите, украшенной для мужа своего. Что, о чем говорят вот эти украшения? Она приготовлена, она украшена. Дальше мы ниже прочитаем, да? Что она чиста, она прекрасна. Ну, здесь имеется в виду, она достойна того жениха, за которого выходит замуж, будем говорить, да? То есть, и этот Иерусалим, и эта невеста, они называются скинией, где Бог будет с человеками обитать. То есть, заметьте, невеста, как я вам говорил, это 144 тысячи. Лучшие из лучших, праведнейшие из праведнейших, да? О которых я вам зачитываю, они непорочны пред престолом Божьим. Они следовали за ангелами, то есть как бы не уклонялись никогда и никуда. Всегда на 100% соответствовали Христу, да? И были верны ему даже в самых-самых-самых малых, будем говорить, христовых указаниях. И вот смотрите, вот эта невеста и люди, вот эти освященные люди, 144 тысячи, они являются кем или чем? Чем? То скинию или храмом, где Бог с человеками обитает. Значит, все скиния с человеками. И он с большой буквы, то есть Бог, будет обитать с ними. Где? Ну вот в этой скинии. Тысяч. Теперь слушайте. Они будут его народом. И сам Бог с ними будет их Богом. Заметьте. Они его народ, а он их Бог. Да? Заметьте. Небесный Иерусалим или невеста Христа или 144 тысячи. Сиона, о которой мы с вами говорили, это и есть как бы столица города Иерусалим, да? Он же и храм, он же и скиния, это общи будут жить, я уже так буду говорить, совместно, ну, уж так, извините за такой пример, да, муж и жена живут вместе, да? Они всегда вместе. Только этой женой являются вот эти 144 тысячи. Истинные храмы, истинные скинии, или я бы так сказал, кирпичики, из которых вот этот храм выстроен. И, заметьте, Бог в храме, и заметьте, в них, да, они в нем. Дальше. И отрет Бог всякую слезу сочтет. Не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал на престоле, все творю все новое. Возникает, что здесь имеется в виду? Все творю, вначале вам прочитал. Увидел новое небо, новую землю. Вы видите, да? Ибо прежнее небо, прежняя земля, то есть, так будем говорить, физически, вот наша планета со всей, как говорится, со всем содержимым, да, и атмосфера, небо, которое над нами, и земля, которая под ногами, это прежнее небо, прежняя земля. Это миновало, земля очистилась, да, и на эту землю, уже преображенную, после, получается, вот небесный Иерусалим, да. И заметьте, вот тут написано, все творю все новое. Что значит новое? Заметьте, небо новое, земля новая, город Иерусалим, земной, грешный, тоже уходит, да? Новый город Иерусалим, теперь смотрите, новая скиния Бога с человеками. И это уже не здание, это уже люди. То есть для Бога храмом являются люди. О чем мы с вами читали в Новом Завете, да, и о чем я больше сейчас повторяться в данный момент не буду. Тоже об этом прочитаем. Значит, вы поняли? все творю все новое, здесь имею. Вот буквально Иерусалим, буквально Израиль, буквально Иудея, буквально Палестина, буквально еврейский народ. Это все, как говорится, не оправдало себя. По букве закона люди отступают. То есть Божьим, как говорится, наследием, да, будут новые люди. Не по букве, а по духу, да, которые будут служить Богу. Не которые будут там Богу приносить жертвы, совершать какие-то праздники, а которые сами станут храмами Божьими, будут святыми. Вот народ, вот Израиль, вот победители. Дальше. Значит, сидящий на престоле. «Се творю все новое, и говорит мне, напиши, ибо слова сии истинны и верны. И сказал мне, совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец». И вот тут интересные слова, обратите внимание. Речь выше шла о Новом Иерусалиме или о новой невесте. Старая, то тоже уже древняя, это жена-блудница, да, старуха это, с прорухой. Она тот народ отвергнут. Вот, вот новая невеста, вот новая, как бы, жена, да. И теперь смотрите, слова какие. «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Я хотел бы обратить ваше внимание на вот эти слова. Вы помните, я вам зачитывал Захарии 13 глава, кажется, первый текст. «В последние дни откроется, откроется для дома Давидова и жителям Иерусалима источник для омытия греха». Я хочу вас спросить, заметьте, чтобы омывать грех, тут вода какая-то, заметьте, если омывать плотскую грязь там на руках, на теле, да, ну, вода вот какая есть, ну, живой называется вода, которая течет, не стоячая в озерах там или в болотах каких-то, или лужах, да, живая, это которая бьет из родника там, из земли, да, и течет, вот она как бы живая, движется, да. Но заметьте, буквально вода, она не может человека очистить, может очистить от грязи на теле, но не может очистить от грязи на сердце, внутри нас, да? Так вот там написано, откроется источник для омытия греха, то есть источник живой воды, который омывает от внутреннего нашего греха. Заметьте, кто может пить воду из этого источника? Жаждущему, я здесь вставил бы слово, оно не искажает, а наоборот подчеркивает смысл этого слова. Только жаждущему дам даром от источника воды живой. Заметьте, вот мы часто говорим о том, что грех вот непобедим. Вот я вам зачитывал тексты, да, вот и только что вот повторил его, да, что тексты в Библии есть, в Новом Завете, они написаны уже 2000 лет тому назад, да, и там написано, поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделение плоти. Казалось бы, ну разве это не секрет, разве это не золотой ключик, чтобы открыть вот эту шкатулку с драгоценностями? Чтобы избавиться от греха, заметьте, поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделений плоти. Я бы добавил так, всегда поступайте по духу, и вы никогда не будете исполнять вожделений плоти, то есть вы будете святыми. Далее, закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Чем не ответ, чем не ключик, заметьте, я говорю, ключик, да, к золотой шкатулке с драгоценностями. В каждом, вот каждый стих, это как бы, ну, один какой-то зубчик на вот этом золотом ключике. Или третий текст, да. Страдающий плотью перестает грешить. Вы видите, да? Три разные текста, вот эти, надо взять, вместе собрать. Это будут зубчики в полном наборе. на золотом ключике, который мы открываем дверцу, откуда течет, я уже так буду говорить, и выходит источник воды живой. И вопрос такой. Если эти тексты были написаны 2000 лет тому назад. Ну ладно, пророчество, что откроется источник в конце. Ну это пророчество. А вот же тексты, которые уже написаны 2000 лет тому назад. Как победить грех? Вопрос возникает. Почему нам, молящимся, глубоко верующим людям, взывающим ко Христу, говорящим иногда даже о святости, да? Почему нам Бог, на связь с которой мы претендуем, Дух Святой, о том, что Он в нас пребывает в нашей церкви, мы об этом заявляем, почему нам не был открыт этот источник воды живой? Вот здесь написано. Только жаждущему, только я добавил, повторяю, что тут этого текста нет слова, да, но именно подчеркиваю, жаждущему, другими словами, а не жаждущему дам даром от источника воды живой? Нет, не дам. Заметьте, что значит даром дам? Ну просто, если ты хочешь, я тебе просто дам, ты мне ничего не должен будешь. Это не надо покупать, за это не надо как-то там мне выслуживаться передо мною, да. Я просто и только вижу в тебе искренность, жажду, да? Блаженны алчущие и жаждущие правды. Помните Нагорная проповедь? Если бы мы были действительно алчущие и жаждущие правды, мы бы давным-давно даром получили вот этот ключик. Мы бы давным-давно имели бы этот источник воды живой. Заметьте, источник воды живой, да, это та вода, это та благодать Святого Духа, или это тот Святой Дух, который, или с помощью которого мы можем полностью освободиться от греха. Почему здесь вот это написано? Бог говорит, я вам говорю, Новый Иерусалим, новая невеста, да? Как Иерусалим таким стал? Как 144 тысячи стали вот этой невестой? Это те, которые алкали и жаждали правды или праведности Божьей. Это те, которые не сидели сложа руки. Это люди, которые взывали: Господи, дай мне это знание. И Бог им дал. И ихняя жизнь результатом, является результатом и подтверждением, что это люди жаждали. Я задаю вопрос, много ли среди тех, которые стучат, стучали, говорили подобно Иакову, не отпущу, пока не благословишь. Сейчас просто коротенько скажу. Поймите, не в качестве похвалы собственной, да? Я когда-то побыл в церкви, так, не знаю, ну лет, ну 4, может 5. Я полностью разочаровался. Разочаровался, не поймите там, что во всем абсолютно там, да? Верующие как верующие, поют, молятся. Собираются, вечеряют, ноги там омывают, да? Но вопросы святости абсолютно не поднимаются. На эту тему отсутствует вообще разговор. Просто если мы церковь, а мы же церковь все, так везде забьет, то мы и святы, и все. На этом завершаются все разговоры о святости. Да, другие грешили, это говорили. Вот они грешат в том, а у нас, как говорится, и вообще греха и нет. При этом обиды, гордость, раздражение, зависть, сплетни, споры, ненависть и многое чего, даже о чем я не хочу говорить, потому что стыдно. Я на это все смотрел, сначала, как говорится, на крыльях небесных каких-то летал, да, эйфория, я в истинной церкви, в самой-самой, что ни на есть, да, а потом я смотрю. Во-первых, я, когда уверовал, я почему-то понял, что Святость – это основа основ, это фундамент моего членства в церкви. Это фундамент моего христианства. Это понял, что если я не избавлюсь от своих пороков, это я понял, прочитал Писание. Я понял, что я не спасусь. И вникая в себя, я постоянно видел. Я вечно недовольный, вечно раздраженный, вечно обиженный, вечно с кем, со всеми, а не с кем-то даже спорю. Все, кто не согласны, со всеми спорил, доказывал, понимал, что плохо, приходил, каялся, бил себя в грудь: Господи, прости, завтра не буду, завтра то же самое, опять 25. В конце концов, я разочаровался в проповедях, потому что обо всем и ни о чем, а ни о чем я говорю обо всем. Ноги мыть, вечерю есть, верить то пророчество, день там соблюдать, там еще что-то, день издавать, да, в хоре петь святости, любовь, которая даже не мыслит зла, я уж не говорю, говорит. Не было. Я просто понял. А я еще вам такую вещь хочу сказать. Я был ярым противником религии. Я верил как-то там, не знаю как, каким местом на этой голове своей, да, но я верил в какое-то светлое коммунистическое будущее, что оно настанет, как когда-то нам генсеки обещали. Я почему-то так вот, знаете, будучи неверующим, как-то на это настраивался. Я как-то там, будем говорить, полусознательно, полунесознательно, потому что это школьные годы, да, я как-то понимал, что ну, там будет не просто коммунизм, где что хочешь, то и берешь, и ешь, там и чем пользоваться, есть у тебя все в достатке. Я понимал, что будет какой-то другой человек. Ну, вы же знаете, программа строителей коммунизма, там довольно неплохие вещи были в этой программе. И вы знаете, я, когда уже повзрослел, у меня начались разочарования после школы, когда я, как говорится, во взрослую жизнь пошел. Я просто, у меня мама и бабушка верующие, да, с их стороны я все время слышал то, что у меня вызывал уже рвотный рефлекс, да, надоедало мне это все. Тем более я не видел там ни здравости, ни рассудительности. Я просто видел какой-то фанатизм, какой-то такой примитивизм, какая-то такая забитость. Мне почему-то так и складывалось впечатление, как атеисты показывали. Бабушка, там церковь, паутина, бабушка в черном, потом в черном, забитая такая серого цвета лицо, да, вот такое вот сгорбленное. У меня, я смотря на верующих, вот убеждался в этом. А потом, будучи неверующим, да, я просто, я вот человек по натуре такой, я наблюдал за людьми. Ведь у меня же, как говорится, остались где-то внутри там вот эти вот запросы души про светлое какое-то будущее. И оно у меня как-то сопрягалось с людьми тоже. Не только вот с богатствами там и материальным достатком, а и с людьми, что люди будут другими какими-то. Я еще не совсем понимал, какими. Но вступив во взрослую жизнь, я стал видеть и замечать такие вещи. Знаете, как поговорка была. Эй, товарищ, тамбовский волк тебе, товарищ. Я просто видел, люди обидчивые, люди гордые, люди тоже к карьере. Хотя люди, я говорю, какие тогда были гордые и какие сегодня, так тогда были святые. Я сегодня говорю, что мультики советские и мультики нынешние, современные, особенно советские, ну так там вообще чуть ли не божественные мультики были. Пусть и песни какие были, пусть и танцы какие были. Я не любил, не песни любил, танцев не любил, да? Но я что хочу сказать? Там какое-то было благородство, там какая-то чистота, там какая-то нравственность, пусть комсомольская, пусть коммунистическая. Но там что-то было хоть похоже. Так я говорю, тогда я, смотря на тех людей, соприкасаясь, пересекаясь с ними по жизни, я просто видел, человек не меняется. И карьеру, если я буду делать, то я буду лезть по головам. И купить меня можно за деньги, если мне будут предлагать, от чего мне отказываться. Да? Как бы чего-то не хватало. Идея красивая, но чего-то не хватало. Знания не хватало. Люди оставались. И я пришел к выводу, что прежде чем будет создана материально-техническая база, ее разворуют. я слушал, как Брежнев рассказывал про свою молодость, как где он там и ну, студенты такие, как он, как где они там тырили что-то, да. Ну, было смешно, интересно, но потом я стал вспоминать, тут действительно, какая материально-техническая база может быть собрана, чтобы потом из нее, как говорится, с бездонной бочки все можно было брать. Если идет воровство на всех уровнях. Если можно купить, можно продать человека. Если есть мстительность, есть обидчивость, есть раздражительность, есть конфликты. И вы знаете, будучи в армии, даже я умудрился в партию туда и там еще влезть. Вернее, не я влез, но меня туда влезли, да? Ну, типа, достойный человек я был все-таки. Так оценили меня товарищи коммунисты, да? Я, будучи вот этим уже, как говорится, коммунякой, да? Иду как-то вечером по территории воинской части и произношу вот такие слова. То общество, та страна, тот народ, та философия, та религия, которая не знает, как изменить человека, не создаст ни счастливого коммунистического светлого будущего, ни царства небесного на земле. Этого не может быть. Это я, заметьте, неверующий был. И вот Бог, видя мое вот это разочарование, да, позволил мне однажды встретиться с людьми. При первом же разговоре я туда шел ругаться, потому что меня мама туда затянула на разговор. Шел ругаться. Думаю, я им сейчас этим забитым, затурканным, я им сейчас объясню. Я шел туда, и вот эти люди, ну, они были, не были столь фанатичными, как те, которых я видел, которых я знал. Они мне сказали одну такую фразу одного автора, да, что Бог ничем иным не занимается на этой земле, а только занимается преображением и освящением человека. И единственное сокровище, которое мы можем вынести из этого мира в мир будущий, это характер, сформированный по образу, по подобию Божьему. Они как только произнесли эти слова, вы знаете, вот, как говорится, жизнь моя была до этого и после этого. Я в этот момент, мне больше не надо было, есть Бог или нету этого Бога, да? Есть Библия или нет, правильная она, неправильная. Когда мне сказали вот эту фразу, я сказал, это Бог, если вот знает, вот что надо с человеком сделать, изменить человека, и тогда может быть вот это Царство Небесное или светлое будущее коммунистическое. И я сразу сказал, это Бог, и если он такое, вот такое говорит, да, как мне произнесли, да, то это Бог, я в него верую, я сразу в течение, я говорю там, 10 секунд я стал из ярого противника в, ну, сказать, ярого, и тогда еще я не был ярым, таким ярым, да, но в ревностного верующего, еще не зная и не понимая, что в той Библии написано, да. Я сказал, я верующий, вопроса у меня больше нет, это точно Бог, а значит и истинная церковь. Ну, слова-то были Божьи, но церковь оказалась далеко-далеко не такая. Извините, опять не в качестве похвалы себе, но я просто рассказываю, вот что я думал до того, как я стал верующий, да? Вот что я произнес, что нельзя создать счастливого будущего, да, счастливого общества, если нельзя изменить человека. Если мы не знаем, как изменить, и Бог не дает этого знания, значит, мы обречены. А с такими людьми никогда ничего не построишь, разве что Титаник, на котором потом может, с которым можно потонуть. И вот когда мне вот это сказали, я стал верующим. Сначала, и я вам скажу честно, прочитав Библию, первая моя молитва в жизни была именно такой. Господи, вот вы знаете, прочитать всю Библию, я ее за трое суток прочитал, от корки до корки. Я не помню, спал, не спал, почти не спал. Вот, чтобы вы поняли, какой внутренний настрой у меня был, да? Я прочитал, и первый раз думаю, вот надо же помолиться как-то Богу. Мне запала молитва Соломона. Я сказал, говорю, Господи, дай мне мудрость. Я не прошу тебя, не богатство, вот как Соломон помолился. Я эту молитву, она мне понравилась, я ее запомнил, и я ее повторил. Не прошу тебя долготы дней жизни, не прошу тебя богатства, не прошу тебя там ни карьеры какой-то, да. Дай мне мудрости. Но я не говорю, там, Соломон просил мудрости, чтобы народом управлять. Я не собирался управлять народом и не собираюсь, да. Я просто сказал, Господи, дай мне мудрости, чтобы я мог разуметь, что такое добро и что такое зло. Чтобы я мог это понять. Я так помолился. Второе, о чем хочу сказать, я помолился, сейчас не поймите, я не причисляю себя к небесному Иерусалиму, к этой невесте, я это не, совсем не к этому говорю. Я говорю к тому, что написано, жаждущему дам даром от источника воды живой. Я опять спросил, я говорю, Господи, ну вот, это все в мыслях был как бы ответ, это не голос, это не чудо какое-то, не свет с неба, да, не гром небесный. Я говорю, Господи, с чего мне начать? Вот как у меня это запечатлелось и почему? Я сразу услышал четко ответ. Вникай в себя и учение, занимайся сим постоянно. Так поступая, спасешь себя и слушающих тебя. И я вот начал там, ну, сначала полетал, как говорится, на крыльях эйфории, да? Но я начал вникать в себя, благодаря чему я понял. В учении надо быть святым. В реальной жизни, наблюдая за собой, я вижу грешника. И у меня начинается, то есть летаю в эйфории, и постепенно у меня начинается внутри конфликт. Грех не побеждается, разговоров нет. Я начал спрашивать, говорю, слушайте, как избавиться от раздражения у одного пастыря. Пастырь тут же кто-то к нему подходит при нас, что-то говорит, пастырь раздраженный такой, как я обычно. А потом он мне начинает отвечать про... как победить раздражение. А у меня внутри голос. Ты что, хочешь у больного здоровья узнать, как стать здоровым? Это то же самое, как приходишь к врачу, он сидит с насморком, соплями и кашляет, и говорит, я вам сейчас выпишу от гриппа, вам поможет. Думаю, что тебе не помогает? И вот тогда я понял, я стал задавать вопросы, почему я раздраженный, как от этого избавиться? Знаете, как мне объясняли? А я действительно был ревностный. Ты ревностный человек. Ревность по доме Господнем снедает тебя. Ну, в смысле, а ты настолько хочешь Божьей, как говорится, славы, ну, чтобы Бог был прославлен, что когда видишь противников, то ты раздражаешься, и это чуть ли не святое раздражение. Хотя, когда у меня раздражение, там до святости, ой-ой-ой, как было далеко. Вслух я мог не все сказать, да? А про себя я мог много даже чего и сказать в адрес того человека. Ну, вслух, я же все-таки, как говорится, христианин был, да? Я этого себе не позволял. Наедине, да, а в присутствии нет. Тут я лучше, там я хуже. И вот дошло до такого разочарования, что я сказал, говорю, Господи, или ты меня научишь любить врагов, а я так сказал, говорю, Господи, научи меня любить врагов. Я не стал говорить, Господи, научи меня, как избавиться от раздражения. Я говорю, научи меня любить врагов. Всех остальных я потом как-нибудь, я говорю, уже без разговора одолею. Я не буду, буду их любить. Врагов самых худших, помоги мне их победить. И я Богу так сказал. Я говорю, Господи, если научишь вот этому, если я достигну результата, и он будет у меня реальным результатом, то я обещаю тебе, я всем буду рассказывать о том, что ты Бог живой, что голос Святого Духа – это реальный голос, что это источник воды живой, что очищение от греха – это реальная действительность. И еще Богу я сказал такое не очень хорошее. Я говорю, если не поможешь, и если я не достигну, тогда я становлюсь неверующим. И всем буду рассказывать, что это очередные байки, очередные сказки, очередной дурман, очередной опиум. Вот Я Богу так сказал. Видите, первая часть хорошая, да? Вторая, как говорит, даже дерзкая, можно так сказать. Но я так сказал, какой был такой, каким был пред Богом, таким и есть. Я знаю, что Бог не в обиде был на меня, не в обиде, потому что он понимал, почему я так говорю. Я вам скажу, вот 7 лет я шел к тому, чтобы научить, как любить врага. День. Сам искал, сам копался, сам симфония, тетрадки, тексты, туда-сюда, выше, ниже. Я говорю, 7 лет вот от одного текста до другого, от одного текста до другого. Я в церкви уже не слушаю, что там объясняли, что там говорили на эту тему. На эту тему вообще не было разговора, а так обо всем, это без толку. Только видимость какая-то, да? И говорю, 7 лет прошло, вот чего, 7, не знаю, не 6, не 8, 7 лет прошло, да? Я достиг этого результата. Мне стало вдруг легко, мне стало жалко тех, с кем я ругался. Я просто стал, знаете, вот, как говорят, блаженным, да? Ну, в смысле, там говорят, что ты стою, улыбаюсь. Ну, не в смысле, что головой, как говорится, тронулся, да? А в смысле, что меня это перестало доставать, меня перестало это цеплять. И когда я это понял, я стал делиться с людьми, я стал врагом народа Божьего, Церкви Божьей, одной, потом второй, потом третий, пятый. В общей сложности меня из 10 церквей выгоняли, исключали даже с тех, где я официально никогда не был членом церкви. Ну, вы просто поняли, что такое христианская церковь, да? Что такое присутствие Святого Духа в тех церквах? Чтобы вы поняли, выгоняли только за то, что говорила святость. Я истину, оказывается, не говорил. Истину о десятинах, о дарах, о пожертвованиях, о вечерях, о нагомовениях, там, о церкви, о порядке, да? О Боге, двуедином, триедином или едином, да, оказывается, что истина о святости – это вообще не истина. Ну, какие обвинения, еретик там вообще, как говорится, с катушек слетел, гордый, не подчиняется, чего только я не услышал. И я почему вот говорю вот этот текст, да, жаждущему дам даром от источника воды живой. Я понимаю, если бы это в церкви учили, да? В церкви говорили, так, домашнее задание, вы должны этим заниматься. Следующее задание будет проверяться. Не сделайте двойка. Отчисляйтесь из школы. Ну, как бы был как, хотя бы какой-то стимул жаждать, копаться и достигать чего-то, да? Церковь своей дорогой идет. Я в церкви своей дорогой иду. Это я к чему говорю? Вот что такое жажда? Я сильно хотел, а хотел почему? Ну, думаю, ну если это все нереально. Я всю жизнь верующий, не пью, не курю, хотя тут нечем, как говорится, гордиться, и тут ничего такого полезного нет, кроме вреда, да? Не курю, не пью, много чего не ем, бросил, да? По девкам не хожу, да? И остаюсь фарисеем, остаюсь злым. Остаюсь раб, знавший волю господина, будет бит более. Вы понимаете, что меня досаждало? Не пил, не курил, не ел, не гулял. Ну, ругался по-христиански с христианами и нехристианами, да? Верил, молился, пел, а на небо не возьмут, а дадут больше, как говорится, по хребту, чем тому, кто вообще ничего не читал, не знал о Боге. Вот я как бы решил, думаю так, либо вот выйду на результат, либо да, ну, проживу уже так, чтобы, как я и говорил, говорю, стану неверующим и буду все это делать, да, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Вот это завершилось у меня вот этим. Я стал понимать, как любить того же самого врага. Ну, а уже кто не враг, там иногда, как говорится, там где-то что-то в мой адрес и скажет, там еще что-то, то вообще уже, знаете, так типа комар пролетел над головой. И я хочу сказать, тогда, когда я это понял, на этом не остановилось, оно по сей день продолжается без конца и без края. И я даже этим не занимаюсь. оно само лезет, вот источник воды живой, да? Я это говорю не просто, что вот так написано, я цитирую. Эта вода сама льется. Я вот встану с постели, там что-то, вот говорю, буквально ночью сегодня просыпаюсь в 4 утра, да? И мысли, вот вы знаете, думать мало ли о чем надо, да? И мысли. Причем такие мысли, что я просто, знаете, библейские тексты, сравнение текстов, я специально эти тексты ловлю, я специально их не ищу, не вспоминаю. Они сами просто вот так в накладочку. Я вроде как бы смотрю какое-то такое панорамное видео. Так, один текст, другой текст, потом вроде как бы мостик такой. Только не поймите, тут никаких мостиков, никаких панорам нету. В мыслях вот так текст, 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 вдруг раз озарение, вот он ответ, да? Это вот, чтобы вы поняли. Вот он, источник воды живой. Если вы почитали Библию, отошли, у вас никаких мыслей нет, кроме того, куда пойти, что купить, запомните, эта вода не живая. Если вы послушали проповедь, говорят, ой, такая интересная, вот такая была, как говорится, да, такое наполнение вышли, и вопросы, и разговоры, и мысли, и планы какие угодно. Я задаю вопрос, вы пошли в собрание, какой же водой вас поили? Вот знаете, есть там приборы, которые делают воду живую, уже воду мертвую, да. Так вот, если живая вода, если живая проповедь, если живой проповедник, если живой источник оттуда, да, то вы выходите, эта живая вода бурлит. Я могу другим текстом сказать. Царство небесное подобно закваске, которую положили в три там меры муки, помните, да, в тесто. Доколе не вскисло все. Вот смотрите, текст какой библейский. Положили, доколе не вскисло все. Какое свойство, да, у дрожжей, так будем говорить, или закваски? Если вы положили, температура есть, немножко там какой-то сладости есть, да даже и без сладости. Что дальше происходит? Бактерии вот этой закваски распространяются во все самые отдаленные части вот этого, будем говорить, теста. Что Царство Небесное, оно подобно закваске, оно движется, оно заквашивает. Видите? Заметьте, вода живая, она движется, она не встает, она проникает во все уголки, как говорится, моего духовного человека. Вот почитали Библию, а мысли уже другие, тех мыслей нету, мы о том не размышляем. Это не живая вода. Хотя Библия, хотя Слово Божье, ну, оно безжизненное, это буква закона. А вы духа так и не поняли. Дух закона – это как раз смысл. А смысл – это вода живая, это мысли, мысли, мысли крутятся. Кто вникнет в закон совершенный, заметьте, и пребудет в нем, то есть будет, как говорится, как в водовороте вот этих вот слов Божьих, да, блажен будет. А кто не вникнет и не пребудет, а так, типа глазами глянул, повернул, как в зеркало на себя, повернул и забыл. Не блажен будет. Так вот еще раз напоминаю. Бог говорит, я опять слово свое это вставляю, только жаждущему дам даром от источника воды живой. Заметьте, кто получит? Кто, как Иаков, говорит, не отпущу, потому что жажду, потому что голодный, потому что не вижу смысла в жизни, кроме вот этого варианта. Не отпущу, пока не благословишь. И Бог, видя вот эту веру, вот в этой жажде, что сделает? То, что было сказано Иакову. Отныне, как тебя зовут? Там Иаков, отныне ты не будешь уже Иаков. Ты будешь Израиль, ты с Богом боролся и человека одолевать будешь. Дальше, седьмой текст читаю. Извините, немножко в сторону отошел, да? Это мой опыт, просто чтобы вы знали. Седьмой текст. Побеждающий наследует все. Заметьте, жаждущий – это жаждет пить от источника воды живой. Это жаждет наставления, это жаждет обличения, это жаждет подсказки, это жаждет рецепта, да? А потом вот этот рецепт, вот эта информация, как победить грех, это вот мысли, как говорится, из источника воды живой, да? А потом это надо будет применять в жизни, но применять придется, побеждая свой внутренний протест своей греховной плоти. Поэтому написано, побеждающий наследует все. И буду ему Богом, и он будет мне сыном. Обратите внимание, выше сескиния Бога с человеком. Я им буду Богом, а они мне будут моим народом. Я тут тоже вставляю слово. Только побеждающий наследует все. Только борющийся наследует все. Что такое наследует все? Наследует Царство Божие внутрь себя. И только так с такими людьми Бог говорит, я буду им Богом, они будут моим народом. Дальше. Боязливых же и неверных, скверных и убийц. Это заметьте, вот святилище неочищенное. Тут вот два класса людей. 144 тысячи или невеста, или небесный Иерусалим, или храм небесный Божий, да? Они жаждали, они получили. Порочным пред престолом Божьим, они, следуя указаниям голоса Святого Духа, они побеждали, вот поэтому они и стали вот этим народом. Вторая категория людей. Боязливых же и неверных. Слышите, здесь заметьте, были боязливыми и остались такими, потому что не жаждали победы над этими пороками. Не боролись с ними, не задавали вопросов, не брали Бога, уже извините, вот так за грудки, не говорили, не отпущу, пока не благословишь. То есть вот эти сейчас перечисляются качества характера, да, греховные. Это имеется в виду. Были таковыми и таковыми остались, потому что оправдывали и искали себе всякие оправдания, чтобы типа не трогайте меня, потому что ну вот я такой своеобразный и интересный. Боязливых же и неверных, скверных и убийц, любодеев и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою, это смерть вторая. Ну, это я читаю 21 стих, глава Откровения, а в 20 там написано про вот этот суд, про смерть вторую, да. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами. И сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. Вот заметьте, город Иерусалим, да, я сказал, он же называется невеста Христа. Они же, это 144 тысячи, и они же храм Божий. И я вам подчеркиваю такую деталь. Заметьте, можно сказать, что это святилище очищено? Вот эти 144 тысячи, вот сейчас читаю. Пойди, я покажу тебе жену, невесту Христа. И вознес меня в духе на великую и высокую гору. И показал мне великий город. Заметьте, покажу тебе жену. А тут смотрите, а показывает город. То есть вы поняли, вот какие сравнения? Что город Иерусалим является собою, как бы вот заметьте, вот этой женою или этой невестой. И показал мне великий город, святый Иерусалим. То есть жену, невесту Христа. Который не сходил с неба от Бога. Теперь слушайте, он имеет славу Божию. Что значит имеет славу Божию? Помните, да, слова? Господи, Боже, покажи мне славу Твою. Помните, да, слова Моисея? Слава. И заметьте, в чем слава? Я Господь Бог. Многомилостивый, долготерпеливый, прощающий вину, беззаконие и грех. Помните, да? и не оставляющий без наказания, там, не буду все цитировать вам. Что значит город имеет славу Божию? Слава Богу, вот эти слова, которые характеризуют и славят Бога, делают его всеславным, да? Достойным славы, почтения, уважения, любви, поклонения. Этот город имеет ту же самую славу. Заметьте, они непорочны пред престолом Божьим, то есть престол Божий непорочный. И в глазах непорочного престола люди тоже непорочны. Заметьте, на уровне сидящих на престоле. Так вот, теперь делайте вывод. 144 тысячи. Это не вера, уже буду говорить о людях. Они имеют светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Ну, светило его, в другом месте Писания, это Христос. Город не имеет нужды в светиле, не в солнце, помните, да? Ибо Агнец, Христос, является светилом. Светило его вот такое. Дальше. Он имеет большую высокую стену. Вопрос сразу возникает. От кого? Большая высокая стена. Люцифер, как говорится, его ангелы, сатана, ангелы, все грешники, все уничтожены. Земля новая, переплавленная, да? А стена от кого? Он имеет высокую стену. Имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований. Обратите внимание, 12 колен сынов Израилевых, 12 апостолов, да? Далее, заметьте, 12 на 12, 144. Значит, стена города имеет 12 оснований. То есть, каждая стена, ну, вы понимаете, что стены, ворота, это образная речь. Под стенами, под воротами, под вот этими основаниями, как бы фундаментами, под вот этими драгоценными камнями, кто подразумевается? Это, заметьте, это как бы речь идет о жене. Каждое основание фундамента, каждая стена, каждый кирпичик – это вот эти 104 тысячи. Значит, стена города имеет 12 оснований, на имена 12 апостолов Агнца. Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его, и стены его. Заметьте, трость – это символ как бы чего? Скипетр власти, с одной стороны, да, же как бы жезл, которым как бы меряют, вот заметьте, стены, высоту, длину, да, что значит меряют? Ну, я имею в виду так, закон Божий, основание престола, да, Божьего, закон Божий, им меряют этих людей, ну, насколько они соответствуют канонам этого закона. Значит, говоривший со мной имел золотую трость для измерения города. Заметьте, для измерения вот этих людей. Ну, людей тут не меряют по весу жиру, да? А имеется в виду, это образ для измерения, для оценки, насколько они действительно ли соответствуют, чтобы быть женой и невестой Христа. Для измерения города и ворот, и стены его. Город расположен четвероугольником. Длина его такая же, как и широта. То есть, ну, квадратный, так будем говорить. Измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. Длина. И широта его равны. Значит, заметьте, я уже говорил. 12 на 12, 144 тысячи. 12 тысяч на 12 тысяч, тут опять, ну, с нулями большими, да, опять 144 тысячи. Далее. И стену его измерил во 144 локтя. Это вы понимаете, да? Образная речь, но намеки какие. 144 тысячи, да? Теперь высота 144 тысячи стены, да? Длина стен, как говорится, в длину и в широту 12 тысяч на 12 тысяч, опять 144 с чуть большим количеством этих, как говорится, нолей, да? Стену измерил во 144 локтя. Мерою человеческую, какова мера и ангела. Вы знаете, что такое мерою человеческую и такова мера ангела? Вы знаете, что закон один, что для ангелов, что для небожителей, что для нас, живущих на земле. Этой мерою меряют, будем так говорить. Ну, поймите, там никто не ходит не меряет, да? Ну, это же для нас, людей, живущих на земле, которые не привыкли, как говорится, соизмерять себя с законом Божьим. Для нас это так написано, ну, чтобы, как говорится, до самых, как говорится, дошло, да? Чтобы было понятно. Мера одинаковая, что для ангела, что для человека. Подтверждаю вам, они непорочны пред престолом Божьим. Мера, которой меряют престол Божий и 144 тысячи, одинакова. Это я вам прочитал, 21 глава Откровения с 1 по 17 текст. Что можно из этого сделать? Так скажите, вот если я сейчас вам прочитаю, еще раз я уже зачитывал вам, да, цитировал, Откровение 21 глава, 22 текст. Храма же я не видел в нем, где? В небесном Иерусалиме. Ибо Господь Бог Вседержитель, храм Его и Агнец. А выше мы с вами прочитали. Вот этот город Иерусалим, это 144 тысячи, которые в Откровении 14 главы, помните, там как гора Сион, да, то есть я уже так буду говорить, хоть как пирамида, да, там, хоть как, так, знаете, округлая гора, да, но тоже вот Иерусалим такой возвышающийся над землей, да, и гора, и заметьте, там 144 тысячи, тут 144 локтя в высоту, 12 туда, 12 тысяч сюда, да, опять 144. И вот этот город называется Сескиния, Сехрам Бога с человеками. Или человеков с Богом. То есть, заметьте, храм какой? Общий. И в этой же главе, 22 текст, да, 21 глава Откровения. Храма же я не видел. Почему я не видел? Я сейчас минуточку возвращусь. Так. Иоанн как человек, да, он как бы думал, ну вот Иерусалим, Новый Иерусалим, но все равно же Иерусалим, все равно город, все равно стены, да, ну тут же храм должен быть, да. Но слушайте, третий текст этой же самой главы, 21. «И услышал я громкий голос неба говорящий, се скиня», то есть я увидел город, ну как бы целиком сходящий, ну а храм как бы должен был быть там внутри, но его как бы за стенами не видно. Но голос говорит, то есть храма он еще не видит, но думает, что он там есть, может быть, да? А голос говорит, заметьте, он не видит, а голос говорит, вот это скиния Бога с человеками, и в этой скинии он будет обитать с ними. Вот он, храм Божий, где и Бог, заметьте, Бог будет вот в этом храме. Ну, а вопрос такой, а у Бога же храм, или там, или у людей, люди будут скинией, будут храмом, да, для Бога, а для людей храм, а куда им ходить, да, как бы вопрос, тут он слышит голос, не видит, но голос говорит, это скиния, это храм Бога с человеками. Дальше, Бог как бы сюда будет ходить в этот храм молиться. А 22 текст говорит, храма же я не видел. Уже теперь, когда измеряет, он уже видит как бы детали этого города, стены. Ну, видимо, уже там внутреннее, как говорится, устройство этого города, да. храма я не увидел, то я только слышал, да? А теперь, говорит, храма я не увидел в нем. Почему? Заметьте, ответ. Не потому, что он там есть, как я уже говорил, но я просто не заприметил его. Ибо, заметьте, почему не видел? А потому, что его и не могло быть. Ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. Заметьте, почему там скиния Бога с человеками? Можно сказать, скиния человеков с Богом. Для людей Бог и Агнец являются храмом, да? А для Бога и Христа эти люди являются храмом. Так будем говорить. Извините, уже так, конечно, тут вы поняли, это образная картина. Я, Бог, как говорит, буду ходить в храм туда, к ним, в них. Они будут ходить ко мне. Вы не находите созвучие текстов? Я в Отце, и Отец во мне. Вы во мне, и я у вас. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Что такое во Христе? Быть во Христе – это быть похожим внутри, даже внутри себя, на то, каков Христос внутри себя. То есть, другими словами, если Христос есть Агнец, если Христос есть храм, вы помните Ветхий Завет, там, пасхальный Агнец, его нужно было целиком съедать. Что это обозначало? Там даже с внутренностями, еще с горькими травами, помните? Еще и с поспешностью надо было съедать. Что это обозначало, что его надо было съесть целиком? Это был прообраз, что Христа надо съедать целиком, потому что все, что во Христе для плотского человека, что-то может нравиться, а что-то в основном не будет нравиться. Вот что он любит, о, нравится, эту часть я отрежу и съем из этого пасхального Агнца. А вот когда он говорит с горькими травами, а горькие травы указывают, что когда будете стараться жить по-христовому, то вам горько будет для вашей плоти, и она будет страдать. Вас будут гнать, вас будут ненавидеть грешники. Вот почему и написано, страдающий плотью перестает грешить. Борешься с грехом, а грех, то, как говорится, в крови сидит уже, в печенках, да? В мозгу сидит. Будет больно. Будет неприятно, надо будет борьба до крови, до смерти. А вот эта часть пасхального Агнца людям не хотелось. Потому пасхальный Агнец должен был съедаться целиком. Но заметьте, съедая как бы Христа, что это обозначало? Что Христос должен войти в меня, в плоть и крови раствориться и стать мною. Вы поняли, да? Христос во мне. Что такое я во Христе или мы во Христе? А мы должны быть во Христе, а не около Христа. Около Христа это совершенно разные люди. Христос одно, а я совсем другое. А во Христе это одно. Двое – одна плоть. Так вот, я в нем должен раствориться, он во мне. Так я задаю вопрос. Если мы, люди, можем быть храмами, вот в соответствии с текстами, для Христа, а Христос для нас храмом может быть. Я в него, он в меня, и мы вместе. Это все вместе называется храм. Скиния Бога с человеками, да? Вообще, видите по текстам, да, что вот эти 144 тысячи, которые от великой скорби пришли, да, это те, которые очистились и убелились, которые были переплавлены как золото, переплавлены и очищены как серебро очищается. Они стояли победителями, были на стеклянном море. Вы видите, вот оно, пророчество. В последние дни откроется дому Давидов и жителям Иерусалима источник для омытия греха. Вот он очистился, вот он источник воды живой, я сегодня упоминаю, да? Вот они знают, вот они алчут и жаждут правды, святости, вот они достигают, вот они побеждают и приходят от великой скорби. Так заметьте, это очищение святилища произошло. Пророчество 2300 вечеров и утра и святилище очистится, это вот они святилище, вот она скиния Бога с человеком, вот он храм Божий. Чтобы, заметьте, чтобы Бог вошел в храм, он должен быть каким? Чистым. Но если в этом небесном Иерусалиме это общий храм для 144 тысяч, для 144 тысяч, для них храмом Бог и Агнец, да? А для Бога и Агнца это 144 тысячи, чтобы они были одно целое, единое и неделимое. Двое, одна плоть, уже так буду говорить. Он во мне, я в нем. Заметьте, но он-то был свят, а я-то не был свят. Но чтобы мы были общим храмом, чтобы мы были двое одной плотью, я же должен стать такой, как он. То есть мое святилище, вот те люди, я уже говорю мое, так имею в виду наше всякое, да, человеческое, наши святилища должны очиститься, и тогда Бог войдет вот в это святилище. Вы поняли, да? Ну, сейчас я немножко чуть-чуть задержусь, извините, пожалуйста, так уже просто, чтобы завтра уже, ну, продолжить другие мысли. Так вот, смотрите, согласно прообразному Ветхому Завету, где находился Дом Божий? Ну, по Ветхому Завету. В Израиле, в Иерусалиме, в храме, правильно, да? Храм Иерусалимский был домом Божьим. Дальше задаю вопрос. А где находился сам Бог в храме? Во святом, во внутреннем дворе или внешнем дворе? Где сам Бог находился? Внешний двор, внутренний двор, святое или святое святых? Ну, я думаю, кто читал, да, Ветхий Завет, тот знает. Во святом святых был Бог. Теперь я задаю вопрос. Скажите, а во святым святых что там было вообще? Ну, я сейчас нисколько буду говорить, знаете, там, этот, жертвенник золотой, да, там, скрижали, там ковчег завета был, скрижали в нем лежали, да, и херувимы стояли над ним, как бы наблюдая за этим процессом. Над крышкою ковчега, что было? Вот это место называлось престол благодати. То есть Бог находился во святом святых, и заметьте, слово престол, это там, уж извините, как бы восседает Бог. Ну, Бога там, сидящего прямо, как говорится, над крышкою, или висящим над крышкою, или сидящим на невидимом каком-то престоле, там его никто таким образом не видел, да? Поймите, это образы, да? Образы для нас, чтобы мы, как говорится, ну, чуть-чуть научились, как говорится, соображать, да? Так вот, заметьте, где был Бог? Как бы во святом святых, точнее, как бы на престоле. На каком престоле? На престоле благодати. Так вот, обратите внимание. Место обитания Бога – это престол. Место обитания благодати Божией, то есть пребывание, заметьте, Святого Духа, это место престола Божия. То есть где благодать Божья, да? Заметьте, престол благодати. Престол, на котором восседает благодать. Бог в лице Святого Духа, как бы, да? Так вот, где место обитание благодати Божьей, то это и есть место престола Божия, место покоя Его. Помните послание евреям, да? Посему постараемся войти в покой Его. Это конец 3 главы евреям и даже почти вся 4 глава евреям, послание евреям. Постараемся войти в покой Оный. Кстати, в покой он и, там по 4 главе сказано, если бы покой этот, заметьте, во Христе, в Боге, покой от греха, от осуждения совести или Святого Духа за сделанные поступки, если бы он приобретался через, помните, да, там, землю обетованную, да, или через день субботний, то не было бы сказано о каком-то ином дне. То есть евреи пришли в землю обетованную, а грех покоя не давал. Евреи праздновали субботу, а покоя то не было. И там сказано, для того, чтобы войти в покой вот этот он и, да, то было когда-то сказано о каком-то другом, ну, кроме субботы, каком-то другом дне. Но там речь идет о субботе, только уже не о буквальной, я уже так скажу, о духовной субботе. Что это? День ныне, когда услышите глас его. Помните, да? Заметьте, глас его, это глас чей? Божий, да? Скажите, это не глас Святого Духа, это не глас благодати? Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. А потом написаны такие слова. Глас его, это же слова какие-то, какие Бог произносит к человеку, да? И мы их слышим, ну, если не глухие, конечно, да? И заметьте, ибо Слово Божие живо и действенно, и острее, заметьте, живо, действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа. Вы чувствуете? Источник воды живой. Если это голос Святого Духа, если эту истину передает человек, который живет живою этой водою, да? Если эти слова живые и связанные с жизнью, то когда вы их послушаете и отойдете, эти слова продолжат внутри вас, как закваска, продолжат свою работу заквашивания всего вашего человека. И, заметьте, Слово Божие проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления, намерения сердечные, и нет твари сокровенной от него, но все обнажено пред ним. Ему дадим отчет. За что? Даже за помышления и намерения сердечные. Потому что рука поднимается после намерений сердечных. Сначала там, а потом вот здесь. Да? Сначала там, а потом вот слова оскорбительные, унизительные, да, раздражительные. Так заметьте, что такое войти в покой? Вот Слово Божье, если мы слышим голос Святого Духа, если есть источник воды живой, вода живая, которая как закваска проникает и полощет, полощет, все на свет Божий выносит и говорит, вот, вот, вот и вот. Над этим бодрствуй, с этим борись, вот не дремай. И заметьте, даже если в мыслях я строю какие-то планы нехорошие, против кого-то, думая о ком-то плохо, Дух Святой что делает? Звоночек звонит. Ты чем занимаешься, преподобный Александр? Чем занимаешься? Ой, Господи, прости, помилуй. Это я так уже, извините, образно для вас говорю. Я теряю покой. Как только я начал что-то там, как говорится, о ком-то нехорошо думать, или строить планы, или козни, как кому чего, ногу подставить, да? Дух Святой тут же, заметьте, это голос живого, святого Духа, живой воды. Он тут же меня тревожит, колокольчик звонит. Я потерял покой. Вы слышите, да? Я потерял покой. Какой? Я согрешил, и Бог говорит. Тебе не стыдно? Я говорю, стыдно. Господи, прости, стыдно. Так вот, пока ты не прекратишь это думать, пока не покаешься, покоя не будет. Голос Святого Духа судит. И заметьте, покой это какой? От греха. Вот если я даже в помыслах не буду грешить, не буду думать плохо, не буду строить ковы против кого-то, да? Совесть моя будет чиста. Помните, возлюбленные, если сердце наше осуждает нас, то коль мы паче Бог, который больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, слышите, это мы в покое находимся, то мы имеем дерзновение к Богу. Чего не попросим Его во имя Его, Он даст нам. Вы знаете, почему Он нам не дает? А мы покой глушим. Знаете, как иногда совесть человек водкой глушит, да? А мы гоним это от Святого Духа. А потом говорит, Господи, дай то, дай это. Что ты раньше действовал в народе своему так явно, а что сегодня так явно не действуешь, да? А вот потому. Так я теперь возвращаюсь, заметьте. Посему для народа Божьего остается субботство. Суббота – это день покоя. День, который символизирует покой. Какой? Не делай руками, ногами, не бегай, не вари, не строй там, да? Не болтай. Не делай никакого дела, ни ты, ни вол, ни осел, чтобы тебя никто ни от чего не отвлекал. Все буквально так и понимают. Лежался в покое. А думай, кто из нас о чем. Мысли, кто из нас. Ну, сходил на собрание, если кто там субботу соблюдает. Ну и ладно. Пришел. А что? Ну, дай псалмы послушаю. Ну, дай еще что-нибудь. Чем... Ну, отдохнуть все-таки как-никак. Натрудился, да? Я что хочу сказать. Буквально день соблюдается людьми, а в покой от греха не входит человек. Заметьте. Вы поняли, да? Войти в покой – это войти в состояние субботства, не воскресенства. Субботство. Суббота – это не закон Моисеев. Суббота была еще до грехопадения от творения. И этот один закон о субботе, да, одна заповедь, статья была. Закон Божий был вписан в сердце. И как только человек что-то мог, ну, подумать или сделать не то, внутри сразу же звенел звоночек, человек терял покой, чувствовал осуждение Святого Духа, и он понимал, что он перешел какую-то красную линию, надо обратно вернуться. Заметьте, вот это называется субботство. Так вот, я хочу сказать, что в принципе, в законе Божьем, суббота, это главная заповедь, это печать закона Божьего, как говорит один автор, только автор правильно говорит, и кое-кто правильно цитирует, но неправильно понимает. Все буквально понимают, надо субботу соблюдать, главное ничего не работать в субботу. Вот и вся святость, как у иудеев, как у евреев, как это всегда было. И мы не задумываемся, а что же за это, что это за символ, субботство? Так вот, и почему я говорю, что суббота – это печать закона Божьего. Почему написано «помни день субботний», когда воскресенье, понедельник, вторник и пятницу, да? А как помни? Ну, кто-то говорит, ну, чтобы вот вовремя начать и вовремя закончить. А я говорю, нет. Суббота является символом покоя от греха. А покой от греха, покой – это осуждение голоса Святого Духа или совести, возможен, если я не переступаю границу добра и зла. Если я не делаю грех, я в покое. Совесть меня не судит. Если делаю грех, если есть люди, на которых я злюсь, обижаюсь, раздражаюсь, в союзе враждую, да, наговариваю, недолюбливаю, хожу, ворчу, такой рассякой, там много всяких, как говорится, эпитетов, да, нехороших. Я в покое не нахожусь, а субботу соблюдаю, грош цена моей субботе. Вот то, что написано в Ветхом Завете. Не нужны мне ваши субботы, помните? С новомесячами и овнами, и тельцами, и, помните, ненавижу. И там такие слова. Беззаконие и празднование. Обратите внимание. Грех и суббота. Грех и праздники религиозные, ну, ветхозаветные, еврейские. Христос как бы говорит, читаю, нонсенс какой-то, безумие какое-то. Мои праздники, моя суббота, они вас обязывают жить свято, а у вас праздники, суббота и жертвы, и грехи по полной программе. Так вот, смотрите, Что такое «помни день субботний»? Чтобы в субботу или до субботы все время хранить покой. Вот если я целую неделю бодрствую, отрезвляюсь, борюсь, слушаю голос Святого Духа, повинуюсь, да, бодрствую и избегаю греха, и происходит внутренняя работа, которую я сейчас не буду подробно рассказывать, да, и день прожил, и покой, и я вот день прошел, совесть не судила, ни с кем не ругал, не вступал в какой-то конфликт, ни от кого сплетен не принимал, ни на кого никого не ругал, да, я день прожил в покое, памятуя о памятнике, который в виде субботы говорит мне: помни день субботний каждый день, чтобы субботу святить каждый день. Символ, вы поняли? Находись в покое, воскресенье, понедельник, вторник и так до субботы. И в субботу ты входишь в покой. Так вот, заметьте, нарушая любую заповедь, или соврал, или ложное там свидетельство на кого-то там произнес, или сплетню пустил, или там кому-то недоплатил, да, или кому-то там, или приврал, там, знаете, как говорится, мы всегда же любим добавить, убавить, в зависимости от того, любим мы этого человека или ненавидим, да. Любой грех сделали, у нас покоя нет. Хотя у нас заботилось. А мы в покое. Мы помолились, и все снято. Все списано со счета у нас. Опять свят. Завтра опять согрешили, а Христос опять взял в стиральную машину, нас, как говорится, засунул. Барабан прокрутил, температурки дал, да, порошка сыпанул. Все, выходим, преподобные. Хоть 144 тысячи бери, да? Вы понимаете? У нас уже совесть не работает. Раз нам объяснили, что грех непобедим, так когда мы чувствуем осуждение, говорят, это сатана. Чтоб ты потерял веру, чтоб ты, как говорится, на небо уже не стремился, чтоб ты руки опустил. А вот смотрите, войти в покой, заметьте. Вот когда я нарушаю одну заповедь, суббота автоматически нарушается. И только когда я не нарушил ни одну заповедь, только не по десятисловному, только закону, а по Нагорной проповеди. Нагорная проповедь – это духовное развитие, да? Более глубокое развертывание десятисловного закона. Ну, я говорю, мы на разном уровне находимся. Спрос, как говорится, как с ученика 2, 3, 5, 10 класса будет разный, да? Но тем не менее, вот на том, кто разумеет делать грех и не делает, заметьте, вот это молодец, кто разумеет. А текст как звучит? Кто разумеет делать грех, извиняюсь, кто разумеет делать... Вы представляете, мысли одни сейчас, текст не могут. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Вот, извините. А кто не разумеет, тому не грех. То есть Бог спрашивать будет с каждого человека на том уровне, на котором он понимает. Вот что я понял, что грех, вот совесть меня и будет судить именно на этом уровне. До чего я не дошел, что я не понимаю, совесть меня не будет судить, и Бог с меня не будет спрашивать. Но на том уровне, что я понимаю, меня голос Святого Духа будет судить, Бог будет предостерегать, и я должен не перейти вот эту границу и не сделать грех. Сохранить мир и покой в душе. Если я неделю прожил на этом уровне, на уровне программы вот этого класса Христовой школы, куда я хожу, я неделю прожил в покое. Суббота ставится как печать. Заметьте, печать на справку ставится тогда, когда в тексте нет ни одной ошибки. Все проверено, все верно, печать ускрепляется. Так вот, ты был в покое, ты не грешил, суббота является печатью. Вы поняли, да? Печатью того, что мы прожили правильно, мы молились. Извините, немножко уже, как говорится, так задерживаюсь, но надо бы не разрывать их пополам, да? Так вот, к чему я это все хочу сказать? Мы должны войти в покой он и, вы поняли, да? В покой от греха. Мы должны освятиться в своих святилищах внутри. Святое святых внутри нас – это наше сознание, наше сердце, наши чувства. Вот это святилище должно очиститься. Не рука только, которая не убивает, а тут и тут ненависть. Тут ненависть, а тут мысли, как бы эту ненависть проявить, да? святое святых, Бог где хочет сидеть, на руке, на голове или в сердце. Вот там престол, вот там благодать Божья должна быть, вот там покой должен быть, вот там престол, вот там Бог должен воссесть. Теперь еще такой вопрос. Помните, да, вот во святое святых, да, туда кто мог когда-либо заходить? Никто, кроме первосвященника, и то только один раз в году. И только если он свят, помните, да, он должен был еще сам очиститься. Ну, теперь вопрос. Вы думаете, там действительно в натуре сидел Бог? То есть я что хочу сказать? Что Бог сидел в израильском царстве, извиняюсь, в израильском иерусалимском храме, вот так прямо там сидел? И там он не сидел. Это был только прообраз. Вот что-то, храм что-то символизировал, да? Вот ковчег со скрижалями, да? Вот престол благодати. И чтобы туда, в присутствие Бога, к Богу подойти, то нужно что? Посвятиться. Я читаю вам текст. Исаии 66, первый, второй текст. Так говорит Господь, небо – престол мой, а земля, я добавляю, только подножие ног моих, тут только, извините, только тапочки мои помещаются. Где же построите вы дом, храм, как бы скинию для меня? И где место покоя моего? Евреи говорят, вон, там, вы помните, да, размеры, я уже сейчас не запамятовал там те размеры в локтях, ну так, допустим, грубо говоря, 50 на 50 локтей. Ну, там тебе дом мы построили, там золото, все, как говорится, в лучшем виде, да? Бог говорит, небо, все небо, вся вселенная, это престол мой, где я, как говорится, восседаю. А земля, на которой вы живете, это только подножие ног моих. А домик, который вы вот этот построили мне, это символ. Там, извините, мизинец мой не поместится. Где, ну заметьте, где построите дом? Теперь слушайте это выражение. Ну дом, если так, храм, ну вот он, иерусалимский, да? Теперь слушайте, что под этим домом подразумевается? Где место покоя моего? Вот где я могу успокоиться? Вот я там, а вы здесь. Вы думаете, что я хочу, Бог как бы говорит, вот в каменных зданиях сидеть, как вроде в тюрьму сесть, да? И вы меня там будете держать. И вы думаете, что в этом у меня радость, в этом у меня покой? Заметьте, если вы живете, мои дети, во грехах, у меня места покоя нет. Я переживаю как мать за своего ребенка, как отец, который переживает за сына или за дочь, которые там болеют, страдают, несчастные. Спившиеся. Где место, где я могу успокоиться? Ведь беспокоюсь, переживаю я из-за вас, из-за ваших грехов, из-за ваших проблем. Как меня успокоить? Где меня можно успокоить? Вот когда вы будете слушать, когда вы перестанете делать свои глупости, когда станете мне родными и близкими, я поселюсь вот в вас. И успокоюсь. Это так я образно говорю, чтобы было понятно, где и когда мама может успокоиться по поводу детей или папа по поводу детей. Дальше написано. Ибо все это соделала рука моя. И все сие было. Заметьте, он говорит, я в этом не нахожу как бы дома, в этом не нахожу покоя. Это я сам сделал. Ну так, уже извините, чтобы было удобно сидеть тогда. Вот на кого, заметьте, а вот дом, это еще Ветхий Завет, вот дом. Видите, да? Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. Так заметьте, можно понять, что почему 144 тысячи являются храмами? Или кирпичиками, из которых, как говорится, один общий храм состоит. Только смиренный, только сокрушенный. То есть, другими словами, ни гордости, ни выступливости, не протестантские какие-то настроения против Бога, против Писания. Это человек, который смиренный, который сокрушился, который раскаялся, который распял плоть со страстями и похотями. Вот только кто может быть для меня храмом. Заметьте, и святилище очистится, и я туда войду, и я войду в покой, да? А теперь я вам хочу напомнить такие слова. В Откровении 3 главы, 21 тексте есть такие слова. Заметьте, вот это послание ангелу Ладикийской церкви, да, из 3 главы Откровения, это послание как бы к ангелу и к народу, под руководством этого ангела, который находится, да, которые будут жить в преддверии кончины века. Вот я вам зачитал, что Небесный Иерусалим, жена-невеста, это скиния Бога с человеками, да? Небесный Иерусалим – это храм для Бога. Бог и Сын Его, да, это храм для 144 тысяч. Я вам такие слова сказал. Престол, что такое престол? Где Бог хочет на престоле сидеть в человеке? Престол – это внутри, во святом святых. Ни на руке, ни на плечах, ни на спине. В сердце хочу, оттуда источники жизни. Я там хочу быть. И когда я там буду царем, это называется Царство Небесное, внутри вас есть, тогда вы уже не будете никакого греха делать. Я царь вашей души, вы грех не способны будете делать. И вот заметьте вот эти слова. Побеждающему сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Заметьте, в последнее время, вот этот ладикийский, как бы так будем говорить, период, да, время перед самым концом, где открывается источник воды живой для омытия греха, как я уже говорил, да? Вот эти 144 тысячи, заметьте, они непорочны пред престолом Божьим. Святилище ихнее, внутренний мир, внутреннее состояние сознания и чувства, сердце, да? Заметьте, святилище очистилось. И заметьте, Бог восседает на престоле у него. А если для 144 тысяч Бог является храмом, и они тоже входят во святое святых, во внутренний мир Бога, там престол, заметьте. Ну, так образно буду говорить, как бы от своего имени, только я тут себя никуда, как говорится, ни с кем не сравниваю, не приравниваю, просто в качестве примера. Бог в моем храме садится на престоле моем. Где? Во святом святых моего храма. Где? В сердце. Ну и в мыслях тоже уже автоматически. Да? Заметьте, престол Божий здесь. А для меня Бог является храмом. Я должен в нем, в этом храме, куда зайти? Во святое святых. Где? На его престоле. В его сердце и в его сознании. Заметьте, для 144 тысяч Бог Отец, храм, и они на свято, во святом святых на престоле, как бы, да? Они в нем, и они, Бог Отец и Сын, да? В них на престоле. Заметьте, я у них, они у меня на престоле. То есть мы вместе, у нас двое, будем так говорить, одна плоть. И вот текст еще раз повторяю. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем. Это о чем говорит? На каком престоле сядет? Где престол? Откуда исходит благодать Божия? Не изнутри ли Бога? Я разум, у меня сила, я премудрость. Обитаю с разумом, ищу рассудительного знания. Голос Святого Духа – это голос Божьего разума. Повинуясь вот этому голосу, вот этому, вот этой благодати Божией, слушая, настраиваясь на эту волну и достигая состояния во мне те же чувствования, какие во Христе Иисусе, заметьте, мой внутренний мир и его внутренний мир, они становятся идентичными. Я в нем, он во мне. Он на моем престоле, я на его престоле. Вы понимаете вот это выражение теперь? Побеждающему, вот это, которые освятятся, достигнут такой чистоты, заметьте, дам сесть со мною на престоле моем. На каком моем? Вы думаете, там такой, это скамья такая огромнейшая, да? Там этого нет. На престоле моем, то есть ты в моем сердце будешь сидеть, потому что я в твоем сижу. Ты для меня плоть от плоти, кровь от кости, кость от кости. Как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. То есть я к чему это все говорю? Заметьте, вот оно святилище, вот оно очищение, и вот реально, как оно должно быть в реальной жизни. Мир Божий, если я нахожусь на пути вот этом, о котором я вам рассказываю, очищение святилища, внутренний мир Божий становится моим достоянием. А мой мир внутренний становится достоянием Божьим. Я позволяю Богу входить в себя, не противясь и не выступая против Него, да? Он становится моей частицей. У меня одни и те же чувствования, да, какие во Христе Иисусе. Я начинаю его мыслями мыслить, его чувствами чувствовать, жить. Он во мне, я в нем. Он у меня на престоле, я у него на престоле. Я для него храм, он для меня храм. У него святилище очистилось, он с Богом, также отцом. У меня очистилось, я теперь с ним и с отцом. Это так, чтобы вам было понятно, вот почему в послании ангелу Ладикийской церкви вот такие слова звучат. Это те, которые будут на престоле. Это те, которые будут как бы в храме Божьем. Там, как я читал вам 7 глава. День и ночь будут в храме. В каком храме? В скинии Бога с человеками. То есть Бог в них, они в Боге. Они его народ, а для них это ихний Бог. То есть вы поняли, это так, матрешка у матрешки. Так, может, не очень красиво, да, ну, чтобы было понятно. Они будут в храме Божьем, в Боге, день и ночь служить. То есть что это обозначает? Полностью, внутренний мир Божий полностью будет раскрыт для людей, которые достигли такой близости со Христом. Это священники Бога, как написано на небесах, да? Ну, священники не в храмах, как мы понимаем, да? Нам земным языком это написано. Это люди, которые будут светилами Божьими, можно сказать, светоносцами Божьими, которые понимают Бога так, как они поняты Богом. Это те люди, которые достигли такого величия, что могут делиться и, будем говорить, помогать другим людям, вселенной, возрастать и освещаться без конца и без края. Я на этом пока заканчиваю. Извините, что немного вас задержал, да. На этом заканчиваю. Завтра мы с вами продолжим исследование этой темы. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.